это не совсем по закону, это обычая традиция, это не обязанность.
Ну, традиция, да? Угу. Просить вас об этом не да, потому что у вас будет ёбто. Угу. Нельзя получиться в пятницу или в четверг. Допустим, в четверг вечером или в пятницу какое-нибудь другое время утром.
Я посмотрю. Думаю, что можно.
Я имею в виду типа группу, если, допустим, вы с группой сможете, это время для меня, там это может быть. И Рамхан.
Да, 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 да. Я позвоню. Я думаю, что можно. Договорились. Хорошо. Ну давайте мы начнем. Я. Сейчас Авраам пропал. Это самое. Я хочу вначале повторить то, что мы сказали в прошлый раз, а потом мы продолжим дальше. Так вот. Мы сказали такую вещь вкратце. Я спросил вопрос, как может быть такое, что Авраам Авину получил награду за всех? Ведь все, да, то есть, написано в Мишне, Перке вот написано следующее, что было 10 поколений от Ноаха до Авраама, и они все злили Всевышнему, Всевышнего, извините, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех. Да, я спросил, какая награда полагается за всех, ведь они все злили Всевышнего. Ответ, который мы дали, он был следующий, что на самом деле весь этот мир создан... Да.
Мы все знаем, что награды за мицву являются мицвой.
Секундочку, мы говорим те, которые злили Всевышнего. Какие мицвот? Мы говорили про те 10 поколений, которые злили Всевышнего. Пока не пришел Авраам и получил награду на всех.
Но Авраам мицву исполнял.
Это правильно, причем не за всех. Свою награду получил, причем не за всех. Все правильно вы говорите. Свою награду получу, я понимаю. Я спрашиваю, почему получил награду за всех? То есть как будто бы получил их награду, тех, кто это самое. Тех, кто сделал Всевышнего. Это был вопрос. Вот. Мы ответили так. Мы ответили, что на самом деле Всевышний создал этот мир для того, чтобы сделать добро людям. И для этого было создано человечество. Они, как бы, это те, которые должны были получить то добро, которое Всевышний хотел дать. Так было, то есть теоретически это было так до Авраама. Вначале был Ноах, Всевышний увидел, что они не способны получить награду, он сделал потоп. Они погибли, остался только Ноах. Потом опять были 10 поколений, которые злили Всевышнего, то есть шли против его воли. Пока не пришел Авраам, и он получил награду за всех. Награду за всех я объяснил. Имеется в виду следующее, что Авраам решил... выполнить все то, что должны были выполнить все человечество, кроме него. Ну, все человечество, остальное человечество, кроме своей собственной задачи. Понятно, что ему самому это было невозможно. Я объясню это тоже, почему? Потому что награда, она достигается тем, что проходит определенные испытания и воздается определенная слава Всевышнему. Так получается эта награда, потому что Всевышний хотел, чтобы награда была максимальной и, соответственно, должна быть заработана по суду. Авраам, как один человек, он, и наши праотцы вместе, они не могут пройти все испытания в отдельности. Поэтому, в конце концов, был создан еврейский, появился еврейский народ. И они пройдут все испытания, которые должно было пройти человечество. И они воздадут всю ту славу Всевышнему, которые... должно было воздать все человечество, и, соответственно, получить всю ту награду, которую должно было получить в свое время все человечество. Это произошло на горе Синай, и после этого весь народ в совокупности пройдет все возможные испытания, которые только есть, из которых написано «Дер Хашем Тамхале», и, соответственно, получит всю награду за все человечество. Единственное, теперь почему это относится к Аврааму? Очень просто, потому что Авраам был первой причиной всего этого. И, соответственно, каждый поступок, каждая хорошая вещь, которая произойдет, он будет в этом замешан. То есть он с каждого будет иметь свои проценты. Точнее говоря, ну, мы еще не понимаем, как там, это же духовные вещи, бесконечные вещи. Там нет такого понятия, как разделить, потому что вещи, они бесконечные. Бесконечность, они, да, то есть там другие законы, как вы понимаете. Вот. То есть, как бы, возможно, чтобы два человека получили награду за одно и то же. Нет этого никакой проблемы, ни у кого от этого не уменьшится, потому что мы оперируем с бесконечностями. Вот. Так, причем, ну, как бы, бесконечность это не более сложного порядка. Не бесконечность первого порядка, а бесконечность бесконечности. Вот. То есть, там нет ограничений. Соответственно, это самое. Соответственно, нету проблемы сказать, что Авраам получит награду за всех, и в то же время еврейский народ, каждый еврей получит свою награду за то, что за ту долю, которую он внес. На самом деле, как бы, отдельно надо запомнить, понять, что когда один еврей способствовал тому, что другой стал соблюдать, то, соответственно, потом каждая заповедь, которую выполнит второй еврей, она будет защитна и первому, потому что он был причиной того, что второй стал соблюдать. И так далее. Или просто в отдельном случае, если я говорю кого-то одеть тфилин, то когда тот получит награду за тфилин, то у меня будет там тоже доля, потому что я был причиной того, что второй одел. То есть выгодное дело. Да, заниматься, влиять положительно на других евреев, это очень выгодное дело. В том числе на своих детей, кстати. Так вот. Да, это вкратце то, что нам нужно из того, что было сказано на прошлом уроке. Мы сказали, что в момент, когда мы получили Тору, то мы получили всю Тору. Я вам сказал тогда, что мы получили Тору в 70, на 70 языках. Каждый язык соответствует своему народу, его ментальности, его пониманию. То есть мы получили все понимания в Торе, которые должны были до этого относиться к другим народам. С момента получения Торы другие народы, они, то есть они стали оторваны от возможности исполнять Тору. Я вам скажу так. Мне было много лет, мне очень мучил один вопрос. А именно, мне очень странно, то есть мы знаем, что Всевышний, он спросил все народы, и они отказались получить Тору. Пока они предложили еврейскому народу, вы знаете, да, евреи спросили, сколько стоит, сказали бесплатно, тогда давай две. Да, так. Евреи приняли Тору после того, как Всевышний обратился ко всем народам. Это мы все знаем эту историю, правильно? Вопрос, который меня мучил, как это может быть, чтобы в истории мира ни у одного народа не сохранилось вспоминание о том, что Всевышний к ним обращался? Это должно быть что-то грандиозное, да, должны были быть пророки, которые, то есть, ну, или, по крайней мере, пророки, или что-то такое, когда весь народ стоял и Всевышний обратился. То есть они все должны были, у них должно быть зафиксировано воспоминание о том, что с ним разговаривал Бог, как с нами. Я вам все время говорю, отличие нашей веры от остальных, она заключается в следующем. Мы не верим одному человеку. Мы не верим тому, что тот сказал правду, потому что тот сказал правду, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Как все другие религии. Что был какой-то святой, по их мнению, про которого рассказывают какие-то сказки, и он от имени Бога говорил какие-то вещи. Был это святой, не был это святой. Говорил он Бога, или сам был сумасшедший, или просто был сумасшедший. Это все, то есть, да, все это для нас, ну, то есть, это все сомнительные вещи. Кто хочет верить, кто не хочет, не верит. У нас-то не так. У нас весь народ стоял на горе Синай. Мы слышали речение Бога. Мы видели, как Всевышний позвал Мойше, Рабейну. И после этого Мойша зашел, и мы выбрали, сказали, ты общаешься со Всевышним, ты нам передай, и мы в тебя будем верить. Да? То есть не было сомнений в том, что мы слышали, что это все от Бога, что мы слышали Бога, и что мы видели то, что возможно увидеть, и мы поняли то, что можно понять, и так далее, и так далее. Это было 3 миллиона человек. Нет ни одного этапа истории, когда мы полагаемся на одного человека. Такого нет. Сказать, когда это началось, это очень нелогично. Да-да. Да-да, если можно, микрофон потом включить. Вот, так... Да, то есть это нелогично. Очень нелогично сказать, что мы... что несколько миллионов человек стали обманывать всех своих потомков. Все остальные религии, они устроены не так. Все остальные религии, они устроены на вере в одного человека. Вот. Так это сам отдельно. Теперь мне все время было тяжело. Я говорю, мне было очень тяжело понять, почему не сохранилось воспоминание других народов. Куда они все делись? Это же должно быть что-то грандиозное, да, как я говорю. Весь народ должен услышать, как Всевышний сказал, что вот я вам предлагаю Тору, и они должны сказать, нет, мы это не хотим. Этого нигде нет, ни одного народа, только у нас. Понимаете, это странная вещь. Как вы все забыли, ни в одной летописи, что нам предлагали, мы отказались. Как такое может быть? Ну, в общем, странно предположить, что, допустим, что они хотели скрыть этот момент, поэтому ни один, нигде никаких записей, ничего. Ну, в общем, это мне это было, я не знаю, как кому, мне это было очень странно. И слава Богу, Всевышний помог. Я обнаружил, что случайно, что в Зоре спрашивает мой вопрос. Никто не знает, Раби Иуда, известный Раби Иуда из Талмуда, он спрашивает этот вопрос. Как такое может быть, что ни одного народа не зарегистрировано, что были пророки, хотя бы пророки, которые общаются со Всевышним, которые пришли к народу, собрали весь народ и спросили, хотели мы принять Тору. Как такое может быть? Настолько ему был этот тяжелый этот вопрос, что он пошел к Раби Шимону бар Йохаю и спросил у него. Раби Шимон сказал, ты очень хорошо спрашиваешь. Он ему сказал, что ты достоин того, чтобы благодаря тебе появился ответ на этот вопрос. Вот. И он сказал ему следующее. Когда Всевышний хотел дать Тору, то нужно было дать ее по всеобщему согласию. Что имеется в виду? Мы с вами учили в Дерех Хашем, что все, что происходит, всегда происходит через пути судов. То есть любое решение принимается на разных уровнях, пока не спускается до нашего земного. Так вот, нужно было пройти, получение Торы тоже нужно было пройти эти суды. Для того, чтобы это было так, Всевышний обратился к каждому отдельному ангелу, отвечающему за народ. У каждого народа есть духовный корень. Понятно. Потому что мы знаем, что весь мир, все творение создано снизу вверх. У каждого объекта есть корень, у каждого группы есть корень и так далее. Если группа имеет какое-то общее свойство, значит, есть какой-то духовный корень, который несет в себе это свойство и так далее. Да, каждый народ... У него есть это очевидно, написано открытым текстом в многих местах, в мудрецах. У каждого народа есть свой, так называемый, патрон. На хазар называется патрон, да, мы знаем это слово, видимо, греческое. Вот. У каждого народа есть свой ангел, который за него отвечает и который несет в себе духовный потенциал, корень этого народа. Так вот, Всевышний обратился отдельно к каждому народу. Предложение принять Тору, каждому ангелу предложение принять Тору. Там написано в Зоре, как Равшин сказал, к народу он не обращался. Он сразу обратился к их духовному корню. И каждый ангел, как, причем Всевышний, так как история была одна, чтобы они отказались, он сразу называл им ту заповедь, которая для определенного народа была бы неприемлемой. Мы знаем из Гморы, что Исав услышал, что нельзя убивать, и он сказал, нет, мне это не подходит. Исмаэль услышал, что нельзя прелюбодействовать, сказал, нет, мне это не подходит. Я уже не знаю, кто русский или румын, услышал, что нельзя воровать, тоже сказал, нет, ребята, не воровать мы не можем. Вот. Так каждому народу обратился именно с тем запретом, который не подходит, или, я не знаю, может, правительной заповедью, которая для этого народа была бы неприемлемой. И тогда они все сказали, пускай евреи принимают Тору. Нам она не нужна. После того, как все ангелы всех народов сказали, что нам Тора не нужна, они сняли с себя ту духовность, которая необходима для получения Торы, дали еврейскому народу, иначе это было невозможно. В результате они оторвались, они как потеряли свой духовный уровень и спустились на более низкий духовный уровень, не связанный с Торой. То есть каждый народ отдал свой духовный потенциал евреям. У нас написано более завалировано в Гморе, в трактате Шаббат. Написано, что когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай получать Тору, то каждый ангел дал ему подарок. Теперь, вы понимаете, что это же не игрушки, да? То есть, что значит дал ему подарок? То есть, еврейский народ приобрел себе в арсенал, в духовный арсенал, то, что принадлежало этим ангелам. Я не знаю, у меня вроде бы нормально. Меня плохо слышно, Марк? Очень плохо? Давайте я пробую еще раз перезвонить. Одну секунду. Итак, я перезвоню еще раз. Надеюсь, сейчас будет получше. Сейчас лучше? Не слышно, наверное, отключить микрофоны, чтобы не было шума. Все равно плохо слышно, Тамар? Все равно плохо слышно?
Сейчас лучше намного.
Намного лучше, да? Бегат Ашем. Здорово. Значит, так вот, каждый народ.
Сейчас супер.
Еще сейчас супер, да? Барух Ашем.
Да.
Здорово, Барух Ашем. Каждый народ, он отдал свой духовный потенциал евреям. И с тех пор мы несем себе все лучшее от всех народов. А те, кто хотят из других народов хотят к нам присоединиться, то есть те, кто хотят служить Всевышнему, до получения Торы у них была возможность служить Всевышнему тем, что он дал, оставаясь в рамках своего народа. Это было до получения Торы. После получения Торы, когда все народы потеряли свой статус, теперь, чтобы приблизиться, нужно стать евреем. То есть теперь не еврей не может оставаться не евреем и служить Всевышнему. Сегодня такой возможности нету. Мы видим очень интересную вещь на самом деле. И это очень понятно почему. Мы видим, что многие люди принимают гиюр. И они очень активно участвуют в жизни еврейского народа. Примером, ярким примером могут быть Шмая и Вавтальон. Учителя Гилеля. Вы знаете, что Гилель был великим учителем еврейского народа, и через него передана вся традиция. А Шамай и Вавтальон были его учителями. Через них тоже прошла вся традиция. Оба были гирим. Можете представить, насколько они повлияли на судьбу еврейского народа. Это можно подобить как ветке, которую всаживают в дерево, прививают к дереву. Кто немножко с этим знаком, Иосиф не даст соврать. Так ветка, она может изменить структуру всего дерева. И так это реально происходит, что действительно, да, герим, они не только сами, то есть они сами становятся евреями, со своим колоритом, со своей спецификой, но они и влияют на всю общину, то есть зависит от возможностей. Я говорю, даже в наших сегодняшних условиях мы видим, как люди влияют на это самое, на общины и активно действуют и поднимают других. То есть, когда от всего сердца честно принимают гиюр, то это уникальные люди, да, это все это знают. Я думаю, что большинство тех, кто живут в общинах, во всех общинах маломальских мы видим там не евреев. Бывших не евреев, да, и они все очень интересные люди и очень часто активно участвуют в жизни общины и меняют, и поднимают, и влияют и так далее, да? Это очень понятно, потому что на самом деле Тора должна была быть для всех. Просто теперь, когда все народы отказались, то герим, они вносят специфику своего народа в общую Тору, в общий котел, да? И если они это сделали от всего сердца, приняли гиюр, то понятно, что их влияние, оно скажется, оно должно быть так. То есть Тора, скажем, примет свои рамки именно благодаря этим людям, потому что так должно было быть изначально. Тора, она так устроена, что она была рассчитана на все народы. Вот. Это что касается того, что произошло на горе Синай. Теперь я хотел немножко затронуть одну тему. Но у меня одна просьба. То есть, из-за того, что все совершенно разные люди, а тема очень такая животрепещущая, а именно антисемитизм. Я думаю, что мы сделаем следующее. Я скажу то, что я хотел сказать, а потом, как бы, если захотите обсудить, то можно будет. Просто я не хочу, чтобы урок превратился в форум. Поэтому я прошу прощения немножко, потому что я навязываю свою, так сказать, точку зрения. Но я причина очень простая. Да? Я хочу, чтобы это был уроком. И я тоже не говорю то, что мне кажется, а то, что я учил, то, что я получил. Надеюсь, что это будет правильно. Близко, да, то есть, как, если хотим обсудить, то потом, после того, как мы закончим. Вот. Так, я вам скажу, у меня в жизни было несколько таких историй. Одна история была, когда я был еще в Минске. Я был студентом, еще был в мат-школе. Я пришел в мат-школу, а там у нас в Минске была, в Беларуси была такая традиция, что всех школьников в сентябре забирали на сельхозработы, в колхозы. И вот, соответственно, значит, мы должны были на две недели работать, собирать морковь, по-моему, уже не помню, что-то такое. Вот. И моя мама, она меня все время учила. Говорю, сынок, смотри, наши антисемиты, они все время говорят, что евреи такие хитрые, ленивые, они все время пытаются улизнуть с работы. Да ты должен, говорит, работать, ты должен работать за двоих. И тогда никто не скажет, что ты еврей, что ты хитрый, и что-то в этом роде. В общем, не позорь еврейский народ работать со всей силой. Я послушал маму, у меня был товарищ, его звали Витя Вайзман, там тоже не ошибешься. Да, я был Шнайдером, был Вайзман, в общем, было всем, никто не ошибался. И внешний вид, и фамилии, вот. И мы пахали, как папа Карло. Бегали, не останавливались, были молодые, задорные. В общем, честно работали там, да, не жалея сил. А каждый день там медики-то учителя ездили с нами, чтобы с нами следить, так сказать. Вот, ну и как-то был какой-то перерыв, я уже не помню. С нами приехал Вейнрук. И он там одному из моих одноклассников говорит, Пинчук, вы понимаете, белорусская фамилия. Пинчук говорит, почему ты не сочкуешь? Почему ты не работаешь? Посмотри, как Шнайдер с Вайзманом хорошо работают. Он ему спокойно, а я что, дурак пахать к этой же дочке? Я взял такой смех. Я подумал, мама, так хотелось, чтобы не было антисемитизма. Вот. Второй случай был со мной в Германии. Там был, перед тем, как начинали учиться, был семестр, когда учили язык в университете. Был преподаватель, который был бывший теолог. Я не знаю, был он священником или нет, я сейчас не помню. Вот. И, в общем, он как-то хорошо к нам относился, ко мне он особенно проникся. Я уже приехал из Израиля. Первый раз я был, после Германии был в Израиле первый раз как турист, вернулся домой. Давайте еще раз призвоним. Мне больше, к сожалению, нечего предложить. То есть можно было бы еще через что-то поучиться. Еще не знаю, через что. Можно было через Google. Еще раз.
Она хоть и перерыв с тобой, но было красота, что понятно.
Да? Сейчас слышно?
Сейчас отлично.
Без отношения. Вот. Так, я был в Берлине, и там профессор, который мы вместе изучали немецкий язык. В общем, я был у него там в гостях на кафедре. Мы вдвоем сидели. Я помню, он на меня... Он такой был, он из того поколения, вы знаете, там есть такое, отцы и дети. Это постоянная проблема в мире. Постоянно, то есть как бы он из поколения, это было после фашистов. Он был из поколения, которое... Давайте, дождем, как-то не подключится. Не все сразу подключаются. Секундочку, Слава, подключи, Слава, у нас постоянно. Одну секундочку, сейчас я. Вот. Еще секундочку, просто жалко людей тех, которые были на уроке. Не все одновременно подключаются, не могу понять, в чем проблема. Вот. Так, в общем, мы он который проникся, я говорю, он такой бы с поколения тех, которые не очень, то есть, которые были послевоенные, они были против фашистов, очень переживали за то, что немцы нам сделали. И вот он, значит, говорит, это Шнайдер, ведь я не понимаю, почему это произошло именно у нас? Я же знаю французов. Французы намного больше антисемиты, чем мы. Почему это произошло именно у нас? И честно сказать, я ему хотел ответить, потому что вы Амалек, господин профессор, но мне неудобно было ему сказать так. Я промолчал, я боялся, что не поймет всей глубины этой мысли. Но в любом случае, что касается нашей темы, это так. Да, то есть профессор мне говорит, он говорит честно, не было у него какой-то причины говорить на французов. Да, он говорит, почему это не случилось во Франции? Французы гораздо больше антисемиты. Почему это случилось именно у нас? Эти две истории приводят до того, чтобы сказать, что на самом деле все теоретические разговоры по поводу причин антисемитизма, они несостоятельны. Да, то есть как мама моя считала, что потому что евреи хитрые, а мы, то есть это был новый класс, никто не знал, мы работали от всей души, вот так вот, да, вот жидочки, они пашут, а я не буду пахать. А там он говорит, смотри, что французы намного больше антисемиты, а вот все-таки начисто в Германии, хотя французы, конечно, вложили свой вклад, да. А я знаю, что у меня, скажем, я помню хорошо историю моей семьи, когда добрые украинские хлопцы помогали добивать тех, кто не убили немцы. То же самое было в Литве и так далее. То есть история, причина антисемитизма, скажем, в Йемене евреи жили очень бедно. Антисемитизм был не маленький, совсем не маленький. Во всех, я знаю, у меня была когда-то ученица, она жила в Монголии много лет. Она мне рассказала историю, которая, думаю, в мире неизвестна, что там была еврейская община в Монголии. И там появился какой-то русский, который принял буддизм. В общем, он недолго думал, там русский какой-то дворянин, недолго думал, организовал там погром и вырезал всю общину в Монголии. Да, то есть причины антисемитизма, они гораздо более глубокие, чем те, что хотят сказать. Когда-то была такая история, рассказывает такую историю, что Ишива Мир была в Шанхае, вы знаете, наверняка все, и там в Шанхае стояли громкоговорители, постоянно передавали, так, там власть была у японцев, а японцы были союзниками Германии, то постоянно передавали по рупорам речи Гитлера. А он, вы знаете, да, что он, когда он был сержантом, он двух слов не мог связать, а потом он стал великим оратором. Написано в Гмаре, что те, кто враждуют с евреями, то Всевышний их поднимает. Чтобы евреям не было позорно, что с ними воюют, их побеждают какие-то мелкие сошки. Вот. Так он говорил там часами, а люди, которые говорят на идише, не понимали немецкий. И в общем, этот услышал такую страшную вещь. Гитлер там среди своей речи отвечал, мы должны уничтожить этот народ за то, что он мешает нам жить спокойно. Тот подбежал к одному из больших людей, к Хескелю Левенштейну, спросил его, Рэбби, что мы ему мешаем жить спокойно, что мне ему? Одно дело, там я могу понять, что когда он видит еврейские морды в Германии, еще может это понять. Но что ему до европейских евреев? Что он должен стать по всему миру и уничтожать, потому что не мешает жить спокойно? Хескель Левенштейн сказал ему, о, на этот раз подлец сказал правду. Тот человек был в недоумении, Рафаэль Левинштейн не объяснял ему. Мы сейчас объясним это. На самом деле, я видел любовь к имени Геринга, когда он объяснял. В одной из своих статей он писал так, что это, пример, который можно привести, это когда два человека находятся в одной комнате. От одного сильно воняет. Кто-то должен выйти. Это что, как это может быть? Что? На самом деле, я говорю, ответ, правильный ответ, это то, что мы сказали сейчас. Мудрецы говорят, что гора Синай или Хорев, два названия. Если это Синай, то потому что... То есть тоже есть два названия. Если это Синай, так это потому что... Это потому что... ненависть, потому что спустилась ненависть в мир. А если это Хорев, потому что спустилось разрушение в мир. Это то, что говорят наши мудрецы. И что произошло? Что, почему так? Произошло то, что я вам сказал. Что когда все отказались принять Тору, а мы согласились, то весь их духовный потенциал, весь их будущий мир, вечная жизнь перешли к нам. С этого момента они стали сломанными. С этого момента их жизнь ограничивается этой жизнью, все. Они погибли. Понятно, что после этого они нас ненавидят лютой ненавистью. И хотя вы правильно говорите, они не верят, ни во что не верят. И они ничего не знают. Но тем не менее, это же очевидно и понятно, что есть такое понятие, как духовное видение. Они это чувствуют. Я помню, чтобы вы поняли, что я не шучу. Я опять-таки был в Берлине, там приехала какая-то американка, которая, ну, в общем, так получилось, что я уезжал в Израиль, она приехала, я на период, когда я был в Израиле, оставлял свою комнату в общежитии. И, ну, там было пару дней, короче, мы с ней гуляли, я показывал Берлин. Вот, там, перед тем, как я улетал в Израиль, мне было там два дня, что-то такое. И, в общем, не важно, мы все там разговаривали, я что-то ей показывал. Прошел американец, даже, честно говоря, не понял, что он сказал. Что он сказал, она была в полном шоке. В Берлине в то время не было так много арабов, но студентов арабов было очень много. Арабы, итальянцы, испанцы, турки. Вы понимаете, что, в общем, ну, то есть, меня, может быть, перепутать с многими. Я тогда не был религиозным, не было головного убора на голове, не было цицит. Вот, это был первый мой год в Берлине. Так, она стояла в полном недоумении, в полном шоке. Что случилось? Я не разобрал, как сказал на американском, очень быстро не расслышал. Что случилось? Она говорит, откуда он знал? Я говорю, да что? Как он мог знать? Я говорю, да что? Он мне говорит, цикнул, что ты будешь с этим евреем, с этим жидом. Ну там он еще пару слов добавил по-английски, по-американски. Я их не буду переводить. Вот. Она была в полном шоке. Я спокойно сказал, смотри, она придет на запах. По запаху. То есть, они это чувствуют. Точнее говоря, их духовная составляющая. В этом источник всей ненависти. Они чувствуют, что мы их лишили всего. Теперь понятно, что когда нас нету, они, то есть, как бы, да, то есть, большинство людей мира, вы понимаете, они себя усыпляют. Они понимают, то есть, как бы, они, да, себя усыпляют, они думают о том, что жизнь скоро закончится, и потом все. То есть об этом вообще не думают. Когда евреи появляются на горизонте, у них пробуждается это глубокая сердечная тоска, что они потеряли все, что вся жизнь, она просто сжигает время, а потом все, геном и все, и дальше ничего не будет. Это чувство пробуждается, когда появляется на горизонте евреи. Теперь понятно, что когда евреи ведут себя правильно, то мы потом об этом поговорим, то тогда Всевышний это сдерживает. Когда евреи ведут себя неправильно, то, соответственно, Всевышний это не сдерживает. Но антисемитизм – это очень глубокое душевное состояние неевреев. И по этой простой причине. Они чувствуют, что они теряют все. И как бы, никаких объяснений этого быть не может. У них нет. Объяснение дает Хазаль. Я помню хорошо, как я этот... Как его звали-то? Написал, что покажите мне русского, хотя бы одного русского, у кого на глубине души нет антисемитизма. Вот. Так это на самом деле это причина антисемитизма, все идет в группе этого, поэтому все эти постоянные споры, поэтому все эти постоянные клеветания, да, вы понимаете, то есть люди хотят забить себе это чувство. Забить себе чувство того, что на самом деле они потеряли все. На самом деле, я говорю еще, есть возможность вернуть Гию, но это слишком сложно. Вот. Так, это же антисемитизм. Что касается нас, как такое может произойти, вы знаете, что очень много людей, обсуждают вопрос, как могла произойти катастрофа. Ну, называют катастрофой Вторая мировая война, Холокауст. Как это могло произойти? В самом деле, я хочу сказать одну шутку, потом мы продолжим. На самом деле мы не можем, то есть тот, кто пытается объяснить и берет на себя объяснять такие вещи, он просто нечистоплотный человек. Понятно, что, как известная русская поговорка, пути Господни исповедимы. Мы это учили в Рамхале, в Дер-Хашем, что очень тяжело по подходящим событиям тому, кто не является пророком, определить, где духовный корень этого события. Поэтому мы будем говорить в общем. Но вначале я хочу сказать одну шутку. Это, на самом деле это была история. История была такая, что в Израиле был кибуцник и хабадник. И он постоянно поставался этим вопросом, где был Всевышний во время катастрофы. Знаешь же, тот собрал людей, говорит, скажи мне, ты видел, как корова делает? По-большому, как это связано? Скажи, ты видел или нет? Ну да, говорит, такие блины. Очень хорошо. А козочка? Ну, как козочка лет? Ну, такие маленькие. Так. Очень хорошо. Что они кушают? Ну, я знаю, сено, солому, траву. Это очень хорошо. Вы смотри, они кушают одно и то же, а делают по-разному. А почему? То человек, ты знаешь, никогда не задумывался, не знаешь, что тебе сказать. Видишь, ты в навозе не разбираешься, ты по Всевышнему вопросы задаешь. Так на самом деле, я говорю еще раз, в общем, то есть в частности сказать про каждое событие, что вот оно произошло поэтому, это очень неправильно, это очень некрасиво так делать. Потому что те, кто по-настоящему разбирается, они говорят то, что я вам сказал. Что духовный корень, то есть источник события, мы не можем знать, где он находится. А на каждом уровне есть свои причины, свои, так сказать, свои алгоритмы. Поэтому мы не можем знать точно, почему произошла катастрофа. Однако, в общем, надо знать следующее. Что когда мы приняли на себя Тору, то Тора и еврейский народ слились. Соответственно, через нас раскрывается все то, что написано в Торе. В Торе есть главы, которые говорят про процветание еврейского народа. И есть главы, которые говорят, как знаете, обратное. Мы сейчас в недельной главе читали про... проклятие в книге Вайкра. Есть еще вторая глава в конце Дварим, в конце Хумаша. Там тоже говорится про проклятие. Очень интересно, две интересных вещи. Первое, что в нашей главе 49 проклятий, 7 раз на 7. А в конце Дворим, книжки Дворим, их того, да? Их 98. Еще одна интересная вещь. В нашей главе очень четко написано про причинно-следственные связи. Если так, то будет так. Если опять вы не послушаете, то будет еще 7 раз. Опять не послушайте, будет еще 7 раз. И так до всех 49. То есть, наказания, причины наказания, они очень были очевидными. И того, в Дворим, там написано 98 проклятий, совершенно без всякой перерыва на причину. И будет и так. Без видимых причин. Рамбан доказывает, что наши проклятия, которые мы сегодня читали, вчера читали, они говорятся о провозглашении первого храма. Это очевидно на самом деле в самом тексте. А китово она говорит про второй храм. Так вот, во втором храме мы видим еще одно наказание, кроме всего прочего, что я хотел сказать, что в нашем галуте, в нашем знании есть еще одна вещь, которая усугубляет наказание. Мы не видим причинно-следственных связей. Если при разрушении первого храма все было очевидно, служили идолам, получили, получили, все равно не признали, остались упорствовать, еще получили. И так далее, да. То все проклятия сбылись дословно. Мудрецы это показывают. Вот. То в наше время, то есть то, что относится к нам, все без, как бы, все выглядит хаотично. Все выглядит совершенно не связано. Поэтому мы не знаем причин следственных связей. Единственное, что мы должны знать, это 100%, это было не один раз уже, правильно? Что мы на себя приняли Тору. И с тех пор есть главы, когда мы поднимаемся до неба. Есть главы, когда действительно написано, что мы будем как прах. Мудрецы говорят, почему мы называемся Эфраим? В некоторых местах в Танахе еврейского называют Эфраим. Эфраим можно привести как два раза пепел. Эфр два раза, Эфраим. Мудрецы говорят, с одной стороны, что это пепел Авраама, который чуть не сожгли, и пепел Ицхака, который тоже, как бы, да, то есть мы видим как жертву. Другой стороны, мудрецы говорят, что еврейский народ будет часто как пепел. Мудрецы это говорят так же, когда Всевышний сказал Аврааму, что как нельзя счесть прах земли, так будет твой народ. Мудрецы говорят, что будет период, когда народ будет как прах, его будет сжигать. То есть в самой Торе написано, что будут такие периоды. Понятно, что так как Всевышний управляет миром через закон правосудия, то должны быть причины со стороны нас, которые приведут нас к такому наказанию. Что я имею в виду? Что всегда есть одно известное правило, что все известно и дана свобода выбора. То есть Всевышний по своей мудрости он сделал так, что мы сами своими поступками приведем к тому, что произойдут события, которые написаны в Торе, которые уже известны. Это противоречие, которое человек не может понять, я все время повторяю. Это выше человеческой логики, потому что это выше времени. То есть то, что Всевышнему известно, это выше времени. То, что для нас свобода, это под временем. То есть во времени это раскрывается через причинно-следственные связи, через наши поступки и реакцию Всевышнего. А на самом деле все было известно. В любом случае, в Торе уже написано, что так оно будет. А как мы это достоинство, понятно, что достоинство этого нашими поступками. Скажем, Рухон Мацерман, он пишет, был такой большой раввин, которого расстреляли в Барановичах. Он пишет такую вещь, что очень тяжело не заметить, как Всевышний нам сделал меру за меру. Мы доставали Всевышнего двумя гадостями. Первое, это был социализм. Второе, национализм. То есть, тогда появился бунт, вы знаете. Появилось понятие еврейские националисты нерелигиозны, оторваны от религии. Понятно, что была очень плохая вещь, которая как бы заменяла иудаизм, она заменяла национальным чувством без религии. Так вот, сказал Михаил Мацерман, смотрите, мы их доставали, то есть было два больших антирелигиозных течения. Социалисты, то есть космополиты, и наоборот, националисты. В результате мы получили как реакцию на это национал-социалистов. Я хочу вам еще прочитать слова. Я просто подождите, сейчас русский не скажу, не готов, к сожалению. Слова самой последней главы, самой последней главы Торы. А именно Азин. Да, то есть это песня, которую Моше Рабейну научил еврейский народ. И наши мудрецы говорят, что в ней закодирована вся история еврейского народа. Теперь, она идет по порядку, поэтому, в общем-то, там явно говорится про другие события тоже. Тем не менее, не знаю. Мне очень тяжело сказать, что то самое, что... Я не знаю, я читаю все время эти слова, если вы не согласны, я не буду настаивать. Да? Мне, я сегодня здесь вижу, что как раз говорится в том числе про период, про этот период. Мне написано так. Что вы хотели напортить ему, нет, ему не напортить, вы его не сыновья, а сыновья, вы сыновья порочные. Поколение кривое и искривленное. Я понимаю, что говорится в том числе про коммунистов. Богу вы это сделаете? Да, народ, тогда Богу это сделаете, народ тупой и немудрый. Есть пол мудрецов, про кого это говорится. Так мудрецы говорят, что это, то есть мнение, что это про евреев. Есть мнение, что это тот народ, который придет. Значит, народ не мудрый. Да, народ не мудрый, это самое. Народ, низкий народ, это немцы, кто знает. Немцы, они абсолютно, то есть у них абсолютно бесстыдный народ. Ничего не стесняется, ходит голым по улицам. То, что на языке мудрецов называется, да, наваль, низкий. И не мудрый, они действительно тупые. И второе объяснение низкий народ, что они не религиозные, то есть апикорсы, как-то атеисты. Кто знает хорошо немцев, опять-таки, они не способны верить по-настоящему. Они как бы они в корне атеисты. В любом случае, да, так я говорю, мне кажется, что вот эти вот строки, они говорят именно про этот период в том числе. Есть еще несколько глав, там мы знаем, когда придут люди и скажут про эту землю, которая будет сера и пепел, что произошло, и наши учителя уже говорят, что не говорится про землю, говорится про народ, что они будут серый пепел, их будут сжигать, да. То есть есть главы Торы, которые говорят про это состояние. Поэтому нельзя сказать за вопрос, где был Всевышний. В Торе написано, что есть такие, что будут такие ситуации. Понятно, зависит наше поведение. И очевидно, совершенно очевидно, что нельзя отрицать, что был полный, то есть опять-таки, большинство еврейского народа, да, они отвергли религию, стали насмехаться над религией. Стали стремиться стать другие народы и так далее. И про это написано, то, что я прочитал. Что разве Всевышнего это сделаете? Народ не умный, это самое, да. Народ низкий, не умный. Все. Когда мы приняли себя Тору, то мы приняли себя раскрытие полностью. И каждый период жизни еврейского народа, он раскрывает определенные главы Торы, в том числе и эти, про которые мы сейчас говорим. Поэтому нет смысла удивляться. То, что написано в Торе, то и сбылось, и мы это раскрыли на себе, к сожалению, это наш, это одна из частей того, что мы приняли на себя Тору. Одна из один аспектов того, что приняли на себя Тору. Еще одна вещь, что я хочу сказать. Еще один аспект хочу подчеркнуть. То, что после того, как приняли на себя Тору, то, соответственно, Тора. То есть, скажем, мы приняли себя, мы получили свои руки управления миром. Что я имею в виду? На самом деле, действительно, нужно так. Написано в Гмаре, очень непонятная история. Когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, то ангел стал спросить, что рожденная женщина делает среди нас. Всевышний ему сказал: возьмись, дотронься до престола славы и ответим. Он ему просил, скажите, у вас есть сера, у вас есть зависть, ревность, ненависть. Проще, как может быть вам Тора? Как может быть к вам относиться Тора? И тогда ангелы согласились. Этот разговор совершенно непонятен. То есть, опять-таки, мы говорим, ну, я всем повторяю, да, что нету, у ангелов нет выбора. Речь идет о том, что есть, как на суде есть утверждение обвинителя, утверждение адвоката, защитника, и потом есть решение суда. То есть нужно было, чтобы суд принял решение дать евреям Тору. И просто что за утверждение? Что это за утверждение? Так то, что мы можем понять, следующее. Во-первых, когда Всевышний сказал «возьми за престол славы», это означает, что слава, которую дают евреи, намного больше, чем славу, которую дают ангелы. Именно по той причине, что люди, евреи, они люди, они рожденные женщины. Рожденная женщина означает, что у них есть недостатки. Люди, у которых есть недостатки, когда они над собой работают и стремятся выполнять волю Всевышнего, то слава, которую они дают, намного выше, чем ангел, чем слава, которую дают ангелы. Это понятно. Потому что то, что относится к категории славы, так там очень просто, что тот, у кого есть выбор не делать, и он делает правильно, от него славы намного больше, чем того, кто вообще ничего не делает. Вот. Вторая вещь. А в чем был спор, на самом деле? В чем был спор? Понятно, что кто-то, кому-то непонятно, что весь мир создан для славы Всевышнего, для того, чтобы дать награду людям. Что значит не давать евреи людям? Что это означало? Кто-то не понимает, что ангелы не понимали, что Всевышний хочет дать награду. Об этом речи быть не может, но это создано сотворение. Вот, ответ он такой, что все понимали, что мир создан для славы Всевышнего. Это понимают все. Вопрос, кому принадлежит Тора? Это означает, кто будет устанавливать законы Торы. Есть два варианта. Первый, который был до этого, когда Всевышний, Тора была у Всевышнего, то есть законы Торы были установлены сверху Всевышним, и через уроков евреи получали эти законы и должны были выполнять. Второй вариант, когда евреи будут изучать Тору и собственным умом пытаться понять волю Всевышнего и решать, как более правильно, так или так, так или так. И так, как они решат, так и будет воля Всевышнего. Понятно, что все это в рамках законов, все это в рамках еврейской традиции, да, то есть кто достоин принимать решение, как принимается решение, то есть все это в рамках Торы. Но тем не менее, спор был именно в этом. Выступать ли нам, как обычные слушатели, то есть будут пророки, и они будут нам говорить, что делать. Либо наши мудрецы, евреи, будут изучать Тору, пытаться до конца понять волю Всевышнего, которая раскрывается в Торе, и дальше они будут ее продолжать. В том числе устанавливая новые законы, в том числе устанавливая то, что в Торе не написано, понимая, что именно в этом стоит воля Всевышнего. В этом был спор. Как он решился, мы знаем. Евреи получили Тору. Теперь евреи устанавливают своими решениями, как будет выглядеть Тора. Если я правильно сказал, то можно понять одну гмару, которую я не видел нормального объяснения. История такая. Там же гмара, где рассказывается про получение Торы, там гмара говорит дальше, что Рова, один из мудрецов Торы, сидел на камне, на пальцах. С пальцев текла кровь. А он ничего не чувствовал. Он был полностью погружен мыслями о Торе, раздумывал какой-то темой, и совершенно не чувствовал, что у него идет кровь из пальцев. Находил какой-то, видимо, христианин, и сказал: вы торопыги, расторопный народ, вы определили свои уста перед душами. То есть сказали, что мы будем выполнять без того, чтобы понять, что написано в Торе. Это глупо. Вдруг не сможете выполнять. До сих пор вы находитесь в этой расторопности. Мне эта гмара была тяжела. Мне тяжело было. Меня мучило на очень много лет. Мы видим человека, который находится в максимум сосредоточенности. Максимум сосредоточенности. Не чувствует вообще, что у него кровь идет спать. И вы видите этот христианин, и лечит торопыга. Это торопыга? Это торопыга, он сидит полностью, да, вы понимаете, что такое? Максимальная сосредоточенность. Это называется торопыга, называется спонтанный человек. Что он увидел? То, что я объяснил, я думаю, что это правильный ответ. В чем было его обвинение? Что вы, когда были на горе Синай, вы не стали выяснять, что написано в Торе. Вы положили на Всевышнего и приняли Тору, сказали на Асэва Винишма. То есть мы будем делать, а потом будем узнавать, понимать, что там написано. До сих пор вы находитесь в том же состоянии. Что значит? Рова, когда он обдумывал какую-то тему в Торе, то понятно, что когда он что-то понимал, то, что он выведет из своего обдумывания, те результаты, которые он получит, они будут иметь такую же силу, как и то, что было на горе Синай. Потому что так он понял волю Всевышнего. Точно так же, как это было на горе Синай. Это то, что я ему сказал. Что ты сейчас думаешь, у тебя появятся новые, называется хидушим, новые понимания Торы. Понятно, правильно? Новое понимание Торы. И оно тебя будет обязывать точно так же, как то, что вы приняли на горе Синай. А ты же не знаешь, сможешь ты выполнить или нет. Как же ты продолжаешь то, что вы делали? Вы же не раз делали, вы же приняли, не выполнили. Что он ответил? Он ответил, что мы положились на Всевышнего. И мы знали то, что он нам не подсунет вещи, которые мы не можем выполнить. То, что мы не выполним, это наша вина. А вы, то, что вы не принимаете Тору, а продумываете всякие теории, так это потому, что вы нагло не хотите выполнять волю Всевышнего, а не потому, что вы такие праведные, и говорите, что как мы можем принять на себя Тору, если мы сможем выполнять. Неправда. Всевышний для Тору, который любой человек может выполнить. То, что человек выполняет, потому что он поддался или срыва. Вот. Я думаю, что может, мы еще потом, через две недели, когда на следующей неделе будет Шавуот, мы сможем. Я думаю, что через две недели мы продолжим. Я хочу поговорить еще про Эр-Эврат, может быть. Вот. В любом случае, так надо знать, что когда мы получили Тору на горе Синай, это означает, что теперь каждый еврей, у него есть связь с Торой. И каждый еврей, он определяет, решает, как выглядит Тора в данный момент. Так она выглядит Тора, так выглядит весь мир. От нас зависит наша судьба, и в этом мире, и, понятно, в будущем мире. И от нас зависит судьба всего мира. С того, как мы приняли Тору, стали с ней единым существом. Поэтому мы за Ташем, мы будем сейчас опять быть праздник Шавуот, мы будем принимать Тору. Надо помнить ответственность. Надо помнить, что мы принимаем, да, мы должны себя принять. Принимаем на себя, опять мы сливаемся с Торой, опять мы получаем на год ту задачу, которую нужно выполнить, ту миссию, которую нужно выполнить в течение года. Вот, нужно понять то, что нужно понять, нужно выполнить то, что нужно выполнить. И наша судьба, она решается очень серьезным образом, да, то есть любой поступок, наш поступок, он влияет на то, что будет потом с нами в будущем мире. Это очень важная вещь. Да, то, что будет во веки веков, на бесконечность. То есть мы влияем на бесконечность. Нашу судьбу имеют нашу судьбу в рамках бесконечности. А кроме того, мы влияем на локальную, на судьбу нашу, всего мира в этом мире. Шабат шалом, я всем желаю праздника. Действительно, очень радостный праздник, великий праздник. Когда мы стали избранным народом, мы получили писать все, что можно получить.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо. С праздником, с удачей. До свидания. Да, я перешлю всем запись.